Я буду не выбирая, я как бы специально буду зачитывать некоторые записки. Мы всех не успеем разобрать, вы не обижайтесь, пожалуйста, просто это невозможно, в принципе, их очень много. Когда обязательно на литургии класть земные поклоны? Это не важно. Когда обязательно класть на литургии земные поклоны? Это не важно, это вторично. Вопросы, когда, где повернуться, где там, что там, это вторично. Не зациклись на вторичных вещах. Потому что распределить свою жизнь как строго по обряду, как бы, чтобы каждый шаг был обрядом как бы заквашен, как бы, это не есть православие. Это есть какой-то, значит, соблазн иудаизма. Ну, ислам, например. Чем ислам привлекателен для человека? Ислам регулирует все нормы жизни. Человек очень удобно тоже. Говорит, а как здороваться? Вот так. А как в носу ковыряться? Вот так. Там даже говорится, какой рукой задницу подтирать, извините меня. Только левой, чтобы вы знали. Правой ни-ни. В правую руку бери Коран, а левой рукой значит, делай гигиенические упражнения. Нашим людям это очень интересно. Они говорят, о, да, только как интересно. То есть православие не в этом заключается, чтобы мы всю свою жизнь по полочкам разложили. Как повернуться, как туда значит, поклониться, как встать на колени, как с колен встать. Как бы. Если вы думаете, что в этом заключается православие, то как бы вам будет, в магометанстве будет вам удобнее, потому что там все расписано. У нас ничего не расписано. У нас сказано, люби Бога, люби брата. Все. Как колокол звонит. Люби Бога, люби брата. Люби Бога, люби брата. У нас две заповеди есть. Любить Бога, первая заповедь. Вторая подобная ей, люби ближнего. Остальное мелочи все. Остальное приложится. Расписывать жизнь по полочкам, это соблазн иудаизма. В современности он дан в исламе. Или в старообрядчестве. Или в старообрядчестве. Но старообрядчество тоже тупиковая ветвь. Оно никуда не ведет. Это красиво, хорошо, интересно, археологично. Но оно безжизненно. Потому что уже все. Уже поезд ушел. Уже не важно, на какую сторону косоворотку застегивать, понимаете? Не важно, какой длины борода. Это не важно все. Не важно, из какого дерева твоя ложка для обеда выстрогана. Из кипарисового или, допустим, там, или из певгового. Это не важно. Для старообрядца это важно, а мне не важно. У меня алюминиевая ложка или серебряная, там, или кипарисовая. Мне вообще безразлично, какая ложка. Я могу руками есть. И вы можете. Для спасения это не важно. Расписать всю жизнь по нотам – это соблазн. Блудный соблазн причем. А можно поклониться? А мне можно поклониться? Да кланяйся, когда хочешь, слушай. Я тебя умоляю. Ну да, там поклонишься не в том месте, тебя сразу отдернут. Тут нельзя кланяться. Ну нельзя так нельзя, ну не будешь кланяться. Ну и что? Это ерунда все. Это все ерунда, это типикон. Это типиконная ерунда. Это мы сейчас погрязнем в мелочи, будем в мелочах ковыряться всю жизнь. А главное забудем. Например, какая-нибудь женщина почтенного возраста будет прекрасно знать, когда свечку зажечь, когда свечку потушить. Когда ладаном покурить, когда ладаном не покурить. Когда поклониться, когда не поклониться. Когда на коленочке, когда не поклониться. Когда только значит, поясным поклонничком. Но при этом все это зная, она может, например, всю жизнь лютой ненавистью, как собака, кошку, ненавидеть свою невесту. И у нее в душе это будет очень сильно уживаться. Она будет все прекрасно знать. Сегодня едим рыбку, завтра едим мясо. Сегодня кланяемся в пояс, завтра на коленочки. Сегодня делаем так, завтра вот так. Платочек повязываем вот так, а не вот так. И вот все будет глянц, все будет знать. Но при этом будет терпеть, ненавидеть, например, видеть свою невесту. И будет жить, как собака с кошкой с ней в одном доме, 25 лет. Все будет знать. А любви дебеть не будет. Зачем вам такое христианство? Зачем? Люди любят осуждать, люди любят клеветать, люди любят сплетничать, люди любят придумывать небылицы всякие друг под друга, люди жадничают, люди злоречат. Да, люди это вообще страшные животные. Но им при этом очень хочется, чтобы у них в обряде было все очень точно. Точный, чинный, отшлифованный обряд, чтобы комар носа не подточил. Обрядик у нас точный. Мы, конечно, свиньи немытые, но обрядик у нас хорош. Если вам такое христианство нравится, вам не в Царство Небесное, вам куда-то в другую сторону. Обрядом никто не спасется, ни одна душа. Никто. Вот хоть тресните. Обижайтесь, не обижайтесь, но не спасетесь вы ни типиконом, ни обрядом, ни уставом, ни обычаями, ни там чем, не спасетесь вы этим всем. Это все было, есть и будет, оно нужно для чего-то, где-то как-то оно свое отработает, Но это никак на небо не пойдет. Никак. Поэтому не заморачивайте голову себе. Когда поклониться, когда расклониться, как бы думайте о чем-то больше. О чем-то большем думайте. Как был такой фильм «Курьер» у Шахназарова, перестроечный. И там один пацан другому говорит: ты о чем думаешь? Говорит: да я думаю, говорит, зима на носу, у меня пальто нет. Он снимает себе пальто, говорит: на тебе мое пальто, думай о чем-то большем. Понимаете? Какая хорошая мысль такая. У человека пальто нет, ты же он про пальто думает. Вшивая баня. Говорит: слушай, на тебе пальто, только думай о чем-то большем. Если вы о большем думать не будете, то зачем такое христианство нужно? Кому оно нужно вообще? Какая-то сумма обрядов какая-то. Зачем она? Она что, греет, что ли? Она кого-то спасает? Она кого-то воспитала? Она кого-то облагородила? Кстати говоря, где в Писании об этом сказано? Об этом сказано в послании к Галатам. Апостол Павел целое послание посвятил вот именно этому настроению ума. Говорит: о безумные галаты, несмысленные галаты, кто прельстил вас, начавши духом обращаться к плоти? Откуда вы приняли Духа Святого? От обрядов или от проповеди? От благовестия Евангелия или от законных дел? Конечно, мы приняли Духа Божьего от проповеди, от Евангелия, от благовестия. Так что же вы возвращаетесь к обрядам, к этим немощным теням? За обряд цепляетесь? Что вы цепляетесь за обряд? А свечку ставить правой рукой или левой? А какая разница? А милостыню подавать с правой руки или с левой? А какая разница? А некоторым это очень важно. Настолько важно, что они могут вас из дома выгнать, понимаете, если вы дали милостыню левую руку, а не правой. Понимаете? Это ужасно. Это вечный соблазн человечества. Но мы же православные люди, это же непростое слово, православный. Так что, видите, у нас еще очень много работы. И мне кажется, что мы такой непочатый край как бы работы этой. Я боюсь больших писем, когда простыня исписана мелким почерком, я даже боюсь ее читать. Я ищу такие человеческие письма, у которых там три строчки нормальными буквами. Потому что есть такие просто не мелким почерком. Это такой Лев Толстой так писал. Чтоб крещенные люди полюбили литургию, вели евхаристический образ жизни. А родители, которые причащают своих детей, тоже участвовали в таинстве церкви. А захожане стали приходить. Ну, это как бы это реплика. Да, все правильно. Да, есть некоторые люди, кстати говоря, тоже у нас такое явление в церкви есть, когда мамы или папы, больше не носите, потому что мы не успеем просто. Ну, давайте я возьму, но просто мы не успеем. Когда мама или папа в воскресенье или в праздники приносят причащаться детей. Регулярно причащают детей. Неделя за неделей причащают детей. А сами не причащаются. Приносит ребеночка, ребеночек там ам-ам, там говорит: а мама, мама говорит: я не готова. И в сторону. На следующей неделе та же картина. Ребеночек ам-ам, а мама не готова. Там или папа, не, папа, а папа не готов. И так они месяцами не готовы, а ребеночка причащают. Что это такое вообще? Кто вас так научил? Ну, не вас, их, там, нас. Кто так научил? Что это такое вообще? Может быть, как-то давайте вместе, что ли, да? Ты причащайся, ребенка причащай, как бы, а то его причащай. А что вы хотите, чтобы он был святой, как бы при вас грешниках? Ничего не будет, ничего не получится. У взрослых в голове есть такой блуд. Вообще у нас полна башка блуда. Я не имею в виду блуда, вот этого блуда такого, грязного такого, глупого блуда. Тонкого блуда. Блудные мысли такие, в смысле, блукающие мысли. Например, взрослые думают: ну что я уже могу с собой сделать? Но я уже старый человек, я уже не могу поменяться. Я не могу поменяться. Я уже... Что я с собой сделаю? Что, я буду другой, что ли? Как там написано в Псалме 102-м. Обновиться я, как орля, юность твоя. Ну какой я орля? Там, гляжу на себя в зеркало, какой там я орля? Ну и вы на себя в зеркало гляньте, думаете: какой же я орля? Куда там я уже там... Какие обновиться? Что там обновиться уже, Господи Иисусе? Что-то обновиться, конечно, но не как орля, конечно. Но дети мои, мы должны быть святые, праведные, умные, честные, хорошие, прекрасные. То есть я, конечно, паршивец, и я лучше уже не буду. Но дети мои, о, мои дети, пусть они будут прекрасны. Вот вам, я только что назвал, гнусный блуд, который живет в голове миллионов людей. Никогда ваши дети не будут лучше, чем вы. В том смысле, что, как бы сказать, я не буду меняться, а пусть они будут святые. Куда святые? Куда святые при грешных родителях святые дети? Такое, конечно, может быть в виде исключения, что ли. Но выкарабкиваться из ям нужно вместе. И если ты хочешь, чтобы дети были святые, ты тоже должен хотеть быть святым. А это вот их я буду воспитывать, а сам буду делать, что хочу. Но так не бывает. То есть я их буду причащать, а сам я не готов. Как бы. Но так тоже не бывает. Поэтому там много такого интересного в нашей жизни есть, церковь. У нас очень интересная жизнь. При всем том, что это все такое, знаете, у нас странное, такое веселое, такое, какое-то такое потешное, такое иногда такое диковатое иногда даже, я бы сказал. Но оно все-таки живое. Я знаю, что, например, вот люди согласно заявляют, свидетельствуют, что, например, в болгарской церкви даже на Пасху причастников бывает там 5, 7, 6 человек. В воскресенье там 1, 2, и то там младенцы какие-нибудь там что-то такое. Там я даже знаю, что некоторые архимандриты привозили к себе болгарских архиереев вплоть до патриарха, чтобы они посмотрели, что у нас на рядовой, на будничной, в смысле на воскресной, обычной воскресной литургии, текущее воскресенье года, то есть не Пятидесятница, не Пасха, причащаются за литургией 150, 200, иногда и 300 человек. У них такие глаза на лоб лезут, курака. А у них там на Пасху два человека причащаются только. То есть у нас довольно живая жизнь на самом деле. Наша церковь очень живая. Она такая, конечно, скособоченная, такая на бекрень, потому что мы все старые грешники приперлись в церковь. Как Иоанн, я вообще прочитал недавно, Иоанн Крестьянкин говорил, когда все эти люди, которые в церковь не ходили, вдруг в церковь зайдут, они затопчут настоящих христиан. Что-то такое похожее получается. Он говорит, то есть в советское время верующих людей была там щепотка. Они там были, там не прятались, молились, там они там как-то берегли это все. Там поехали к старчику, там в отпуск поехали в монастырек, там тайком венчались, тайком молились, что там читали, там как-то так. И они это как бы вынашивали эту веру в себе, такой как драгоценность такой. И отец Иоанн, мир духу его, значит, говорит, да если вот это все ломанется, то все это население в церковь вдруг... Они просто затопчут это малое стадо, которое хранило веру в советские годы. Ну да, вот мы ломанулись, теперь говорят, стоп. Теперь давайте учиться, давайте думать, давайте не спеша читать, разбираться, что, чего, куда. Давайте как-то разбираться. То есть читать нужно обязательно, Нужно читать обязательно Григория Богослова, нужно читать Блаженного Августина, исповедь, например, нужно всем прочитать. Исповедь Блаженного Августина, это просто нужно вообще просто всем, всей Вселенной прочитать нужно исповедь Блаженного Августина. Там, как? Женщина может не читать, в принципе, да, на самом деле, да. Я не отказываюсь от этих слов. Дело в том, что женщина, если она погружена вот в чадородие и семейные заботы, если ей так Бог дал такую работу пчелки, то ей от нее хватает только, значит, вот этого некого такого веселого благодушия. Только если она такая, знаете, такое маленькое солнышко семейное такое, и она там одного под сердцем носит, другого там сиськой кормит, значит, при этом манную кашу третьему мешает, и поет псалмы там «Помилуй меня, Боже, помилуй». То какой там еще блаженный Августин? Августин стоит в углу и как бы говорит, не читай меня, родная, себя хватает всего там. Это Моника, мама блаженного Августина, была, в принципе, такая. Вот, она его вымолила, как бы, и блаженный Августин, в общем, подарен нам его молитвами его матери. А мать была очень такая женщина, такая суровая, простая, такая, ну, и вместе с тем очень духовная, чрезвычайно интересная женщина. Вот, так что, в принципе, если женщина погружена вот в это женское свое, вот, то зачем ей там читать много? Конечно, не надо. Детскую Библию там какую-нибудь, там, что-то там, какие-то на ночь там уже, знаете, храпимин глаз восьмой. Малые заснули, и вы заснули, как бы, и все. Как бы. Это я стою на этом, да. Но, например, мужчины должны, я вот опять-таки вернемся к этой теме, почему мужиков в церкви мало? Потому что, даже берите вот эту аудиторию, я где-то только отдельными фрагментами вижу усатые лица. Остальные все женщины выше среднего возраста. Это портрет нашей церкви. Разве вам от этого хорошо? Разве женщине хорошо от того, что сыновья в храм не ходят, муж в храм не ходит, отец, значит, умер непричащенный, дядька, значит, там в храм не ходит, как бы, мужики кругом не ходят, только одни... Что это такое? Это вообще уродство какое-то. Это грех наш, священников, и ваш, женщин. Значит, мы что-то мужчинам не сказали, а вы что-то не сделали, что они не пошли за вами в храм. Потому что есть люди, есть мужчины, которые за женой идут в церковь. Они смотрят на жену свою, как пишется в Писании, что как бы без дел... Говорит, почем знаешь, жена, не спасешь ли мужа? То есть без дел спасают, как бы без слов, делами спасают жены мужей, когда муж смотрит на жену, говорит, я вижу, что твоя вера делает тебя лучше и лучше и лучше, к такому Богу я пойду. Да, но там есть очень много проблем, вы сами понимаете, например, самых элементарных, например, если у женщины дома не сварено, не убрано, она все молится и молится, как бы, вот, то муж скажет, да зачем мне такое нужно? Я что, на монашке женился, что ли? Там он к ней, она говорит, у меня пост, там, значит, так он что так не что там у нас есть там сварить, там, да, я поздно вчера пришла со всеночной, там, и сейчас убегаю опять на утреннюю. С такой, я не. А он же женился, мне она была другая, это она только 2 года такая стала. Они прожили уже 20 лет, она 2 года назад стала такая. Там он, слушайте, он скажет, да я вообще вас всех бомбой взорву, слушайте. Всех вместе, потому что это за жизнь такая? У меня жену забрали, как бы, да? И она чокнулась, как бы. Была хозяйка, стала, когда кто-то... Я на монашке не женился. И он будет прав, между прочим. Поэтому женщина должна, как бы, значит, понимать, где она, как бы, значит, что у нее есть там, значит, крыша, кухня, постель, домашний бюджет, там, малышня, там, всякое, там, веники, там, всякие тряпки, там, стиральные машины, там. Она не может этого бросить. Она не может бросить это. Ради Господа. Значит, потому что, ну и там много других разных вещей. Потом я думаю, что мужики боятся, что женщины будут ими командовать в церкви. Они и так ими командуют, как бы везде еще будут. Еще в церковь начнут ходить, она еще будет мне там указывать, типа, это читай, здесь ходи, там, здесь читай, здесь не читай, здесь рыбу заворачивали. Там, и так. Поэтому они боятся. А вот мы, священники, мы действительно смертно согрешаем, если мы не даем людям разумную пищу. Потому что если, например, удовлетворять лишь только эмоциональным потребностям человека, красивое пение, хорошо убранный храм, горящие свечи, цветами убранные иконы, ну и сладкие слова ни о чем. Женщине этого хватает. А мужику этого не хватает. Вот мужику уже нужно, приходя в церковь, изучать историю церкви. Женщине не надо. Не надо ей изучать историю церкви. Она... вообще не поймет ничего, значит, в церковь ходить перестанет. Уже. История церкви – это страшная наука. Там одни кошмары, там кошмар на кошмаре. Такой, знаете, такой слоеный бутерброд такой. Там. Один кошмар сверху, еще один кошмар, там, потом промазали еще одним кошмаром, еще один кошмар. Это что, церковь, что ли, да? Это церковь, да. Вот такая церковь у нас. Что женщине историю церкви читать не надо. Литургику, ну, может быть, но не каждый. Ну, регенту нужно знать, остальным – не знаю. Догматику, ну, тоже, я думаю, не каждый. Ну и так далее. А мужику нужно все знать. Должна быть твердая, хорошая пища для мужского ума. Что мужской ум, он как бы он не занят, он праздный. Ничем не занят. Просто стоять, как бы, значит, как бы и слушать, значит, это самое, допустим, там акафист вечером, как бы, это не каждый мужик может. Это нужно ему прийти к этому. А прийти к этому нужно через книжку, через беседу, через понимание. А что это они тут со свечками ходят вообще? А что это он тут читает? А ну-ка, давайте-ка я разберусь с этим всем, что они тут читают. То есть мужику разобраться надо, и священники должны быть готовы помочь ему разобраться. А иначе ничего не получится. Главными в вере должны быть мужчины. Главными в вере должны быть мужчины, а не женщины. И нужно будет исправить нам это лицо церкви, чтобы главными, чтобы в каждой церкви было 50% мужчин, а остальное там уже дети, женщины по желанию. Но половина молящихся, мужики, обязательно, так нужно сделать в каждом приходе. Если этого нет, значит, что-то не делается в церкви, что-то не делается. Значит, мы удовлетворяем эмоциональности человеческой, вот, но не удовлетворяем умным потребностям. Я в этом уверен. Да, пожалуйста, вживую лучше, чем бумажка.
Просто вопрос потери детей. В храмах очень часто приходят, вот приносят, очищают действительно детей, младенцев очень много. До определенного возраста, 13-14 лет, когда уже отроки подрастают, они невольно начинают уходить. Ну, да. Они понимают, что идеология уже совсем другая, идеология зарабатывания и все остальное. У меня вопрос такой, как себя вести, да, с отроком и какие все-таки слова нужно подбирать, чтобы немножко втягивать обратно?
Я думаю, что нужно быть готовым к тому, что в период пубертатного созревания, этого вырастания девочки в девушку, мальчика в юношу, нужно быть готовым к тому, что они могут отойти от церкви на время. Могут отойти, то есть нужно к этому быть готовым. Это болезненный опыт, нужно его перемолить, переждать, перетерпеть. Потом, понимаете, вера должна расти вместе с человеком. Это тоже элементарная вещь, то есть, как и любовь супружеская. Например, если ребенок, например, верит в боженьку в 5 лет, а потом ему стало 10 лет, он не может в 10 лет верить так, как он верил в 5. В 10 лет ему нужно верить в боженьку уже как в 10 лет, уже даже и не боженька просто, уже в Господа Бога. Если в 5 лет еще можно верить в боженьку, то уже в 10 лет нужно верить в Господа Бога, Творца неба и земли. А в 15 лет нужно верить уже не так, как в 5 или в 10, как в 15, уже как взрослый человек. Вера должна расти вместе с человеком, как супружеская любовь. Допустим, мы познакомились с тобой, там, тебе 23, например, мне 24, и у нас все хорошо, как бы, значит. Вот наша любовь 24 года. А через 10 лет нам уже 34, мне 33, тебе. Мы не можем жить с тобой вместе, все еще пользуясь той любовью, которая 24 года. Теперь наша любовь должна быть уже как в 34 года. Это же разная любовь. В 24 и в 34 это разная любовь, вы сами знаете. А в 54 года можно жить той любовью, которая была в 23 года? Нет. Нужно уже была бы уже любовь 54 года. Выдержки. То есть нужно, чтобы любовь росла вместе с человеком и вера росла вместе с человеком. А когда он маленький, за ручку ходит со мной в церковь, а потом он уже вырос, а я все еще хочу, чтобы он за ручку ходил со мной в церковь. Он уже вырос, ему нужно большего. Ему нужна другая пища. Поэтому нужно здесь, поскольку мы не готовы с вами дать твердых рецептов, как этого всего избежать и как ему расти вместе с нами, мы должны быть готовыми к тому, что они могут на время отойти, отдалиться. У него появляются новые кумиры, новые, так сказать, агенты влияния, там, улица, телевизор, друзья, там, значит, какие-нибудь там рэперные певцы, там, значит, что-нибудь еще такое. Значит, мы должны как-то вот перетерпеть это, чтобы он вернулся уже помудрев. Я думаю, что нужно просто мужественно принять это возможность ухода, отдаления, скажем, не ухода, а отдаления. Он должен знать, что, сынок, мы говорим ему так, скажем так, говорит, сынок, я тебя не буду силой заставлять идти в церковь, не буду. Вот, но я жду того дня, когда ты пойдешь в мою церковь опять. То есть я понимаю, что ты молодой, что мир тебя зовет, как бы у тебя там бурлит все внутри, и ты не понимаешь, что к чему, как бы я понимаю, я буду ждать. Я буду молиться за тебя, я буду ждать, ты мой сын, я буду ждать того дня, когда ты опять пойдешь со мной в церковь. Как бы, вот надо к этому быть готовым. То есть, сейчас до понятия, я думаю, что очень маленький процент людей не испытывал отпадения от церкви. То есть, большинство людей воспитываются в церкви, если в детстве воспитываются, то они потом переживают отпадение от церкви и возвращение в церковь. Это почти неизбежность. За редкими исключениями. То есть малый процент людей родились в вере, выросли в вере и никогда не уходили из веры. Но таких людей очень небольшой процент. Нужно быть готовым к возможности отдаления и обратного возвращения. Здесь нужно терпение, внимание и родительский такт. Ну, конечно, молитва семейная и прочее, прочее. Ты наш сын, ты моя наша дочь. Ну, это, то есть, ну что, ну вот так вот. Вот. Еще ж повторяю, у нас-то в опыте нет, как это быть, например, там, 13-летним подростком, который причащается, например. Я в 13 лет не причащался. Я думаю, что из здесь сидящих, ну, может быть, один-два человека таких найдется, а большинство тоже не причащалось в 13 лет. И первое причастие было уже гораздо позже у человека, потому что мы не знаем даже, как это все. Такова наша церковная сегодняшняя страница истории. Тут такой вопрос такой... А, да, пожалуйста.
Вопрос про детей. Сегодня в сфере дополнительного образования дети танцуют не детские танцы, поют не детские песни, играют не детские роли. Вульгарная пластика, раскрашенные лица, с позволения родителей. Что с этим делать в семье, приходе, может быть, в школе, как на это реагировать и что делается сейчас? Спасибо.
Да, милая, вы знаете, я вам вот что скажу. Работать с детьми здесь невозможно, здесь нужно работать со взрослыми. Я не вижу, у вас дело есть, девочка тоже. Ага. Со взрослыми. Вот. Я вам скажу такой простой пример. Все летали, большинство из вас летало в самолетах, правда? Вот там объявляет стюардесса, что в случае разгерметизации салона, там, кислородная маска выпадет сама, да? Нужно там приложить ее, там, что-то одеть, там, она, типа, заработает. Если вы летите с маленьким ребенком, то маску нужно одевать себе, а потом ребенку. То есть, если ты начнешь одевать ему, он начнет там брыкаться, прыгаться, и ты задохнешься, и он задохнется. Сначала себе, а потом ему. Слышите, сначала себе. То есть техника безопасности полетов в Аэрофлоте там, или в S7 там, или, не знаю, там, в Pan American, везде одинаковые. Значит, сначала себе. Если мы взрослыми не займемся, мы не сможем детьми заниматься. Совершенно взрослые, вроде бы психически необследованные люди, без карточки в кармане, позволяют своим детям, например, вихлять своими там четырехлетними попками на сцене, раскрашенные, как будто они на панели, понимаете? Мамы сидят в зале, им это нравится. И что мы можем детям сказать? Ничего, надо мам расстреливать. А что можно... То есть они готовят с четырех лет девочку к панели, они ее раскрашивают как блудящую женщину, учат ее вихлять этой тощей попкой своей четырехлетней, значит, а там впереди, может, это праздник педофила называется вообще. Вообще, когда мы читаем в газетах, например, какой-то педофил там насиловал, там кого-то там насиловал, там. Слушайте, да у нас педофильская культура, на самом деле, это что такое? Это педофилия настоящая. Когда молодые соплячки, как бы, значит, мамой подстегнутые, вытащенные, как бы, на сцену с большим удовольствием изображают себе взрослых женщин. В париках, накрашенные, там, значит, и что-то там это самое, себя там ножками дергают, там, понимаешь, такое, и попкой там двигают, понимаешь, такое. А там какие-то жирные коты 60-летние сидят, и, значит, слюни пускают, на них смотрят, в жюри. Это что такое? Это Содом и Гоморра. Вообще, например, конкурсы красоты, это что? Вот один святой сказал, Николай Сербский, говорит, это плохо прикрашенная торговля белыми рабынями. Вот и все. Это рекрутирование красивых женщин для эскорт-услуг. Еще если жестче сказать, это просто как бы набор в проституцию. Просто элитную, не подзаборную вокзальную, как бы, а такую чуть-чуть подороже. Там тебя шампанским напоят, там, а уже потом изнасилуют. То есть, как бы, ну, понимаете, это наша культура. Что можно детям, как можно с ним? Взрослые разрешают им одевать на голову тыквы, там, значит, одеваться в каких-нибудь там рогатых существ и праздновать Хэллоуин. Что могут дети понять, если у них взрослые содомляне, родители? Если ребенок родился в Содоме, и все нормы морали у него содомские, то что мы можем спросить с него? Надо спрашивать с родителей, понимаете? Поэтому вообще бесполезно говорить с детьми об этом. Нужно говорить с родителями, если получится. Но, скорее всего, мы встретим странное непонимание, крики какие-нибудь такие, с пеной такие, как лошадь в мыле будут пеной брызгать на нас, значит, эти взрослые люди, которые говорят, вы мракобесы, вы средневековые люди, вы ретрограды, вы там, значит, так далее, вы тому подобное. А потом лет через 10 они придут к нам же, они же к нам же, и скажут там, дочка пошла по рукам с 15 лет, вот, и сейчас живет на Кипре с каким-то греком, а перед этим жила в Египте с каким-то арабом, я вообще не знаю, как она там, что она там. Вот, и там приходит, там, я извиняюсь, там вот, это живые истории приходят, говорит, там моя доченька занималась тем-то, потом занималась тем-то, я все ей разрешала, все ей позволяла. Сегодня моя доченька лесбиянка, она меняет девочек как перчатки, она любит только женщин и принимает наркотики, чтобы заглушить свою болящую совесть. Что мне делать? Вот потом говорит, а что мне делать? А вот когда этим соплячкам 4 годика, они попкой вертят, как бы, а маме нравится. А ты говоришь, слушай, мать, ты что, с ума сошла, что ли? Ты вообще не понимаешь, что делать? Ты потеряешь ребенка, ты его убиваешь, ты сейчас ее убиваешь. Ты себе закладываешь бомбу, которая взорвется лет через 8. И ребенка не найдешь, его разметает в ошметки по всей вселенной. Он скажет, слушай, иди отсюда, что ты? Это мой ребенок, это мое право. На тебя еще матом пошлет, и в принципе, как бы, ее, права на ее стороне, как бы, это ее право. Ты скажешь, ну ладно, хорошо, но она же потом и приползет в слезах. Говорит, дочка меня бьет. Она вышла замуж за старого мужика, который на 20 лет старше ее. Живет с ним, сделала аборт, не хочет рожать, как бы выгонять меня из дома, допустим. Помогите мне. Это будет та же дура, которая, значит, 15 лет назад говорила, да ладно, пусть танцует. Поэтому невозможно ничего сделать с нашим молодым поколением, у которого совершенно безумные родители. Я не вижу здесь вариантов. Я вижу только единственный вариант, значит, кто знает, кто мудрый, тот приложит к сердцу своему, что Бог будет карать, наказывать преждевременными смертями, неисцеленными болезнями, распадом семей и жуткими семейными скорбями. Людей, которые не понимают ничегошеньки, родили детей, но ничего не понимают. Как только человек родил ребенка, он должен начать понимать все. Он должен понимать ответственность перед Богом и людьми, он должен понимать дисциплину, должен понимать, что такое покаяние, воспитание и так далее, и так далее. Но сегодняшние родители этого всего понимают далеко не так, как мы бы хотели, поэтому я вижу эту ситуацию безвыходной. Попробуйте запретить, например, на уровне Министерства образования празднование Хэллоуина в наших школах. То есть не представляете, какой будет такой мега-мега выброс такой в фекалии, значит, такой в прессе там и везде, там, значит, такое обвинение в мракобесии, там, всех и вся, там, такое, что это, у детей праздник забирают, детям не разрешают в черте одеться. Праздник забрали, у ребенка счастье забрали, детство перечеркнуто, да, да. И детские конкурсы красоты, и вот эти все там, значит, вот эти все со сценой связаны эти все, вот эти вот. Я не вижу здесь выхода, как бы, значит, жизнь заключается совершенно в другом, на самом деле. Но кто хочет слушать, в чем заключается жизнь? Только тот, кто имеет совесть и слушается, как-то слушается Господа, но этих людей слишком мало в нашей стране. Нас здесь очень много, но, в принципе, в процентной доле в нашей стране нас не так уж много, к сожалению. Вот интересный вопрос. Как относиться православию к старообрядцам, баптистам, свидетелям Иеговы? Все вместе смешали, понимаешь? Старообрядцам, баптистам, свидетелям Иеговы. Слушайте, ну вот это тоже показатель как бы нашего мышления. То есть как мы... Старообрядцы вообще-то наши друзья. Это люди, которые сохранили нам в каком-то таком, сохрани более-менее урезанном виде, образ, типаж русского православного человека до Никоновской эпохи. То есть там до какого там, до 16 века, да? Это нормальные люди, это наши люди, то есть такими мы были сами, если бы жили тогда, в те годы, как бы старообрядцы, это наши братья, особенно единоверцы, которые веруют так же, как мы, просто сохраняют некоторые особенности богослужения. Баптисты – это самые невинные протестанты. Самые невинные протестанты. Это не харизматы, не пятидесятники, не какие-нибудь мормоны, там, не те же самые свидетели Иеговы, которые просто богохульники у действующего толка. Это богохульники. Они хулят Духа Святого, хулят Деву Марию, хулят все догматы, отрицают воскресение мертвых, всеобщее воскресение мертвых. И много посмертное бытие души отрицают, и много других. То есть это просто неспровергатели Евангелия. Это, значит, Иегова фитнес. Фитнес. Вот. А это самое... А баптисты самые невинные протестанты. Все, что у них есть в их арсенале, это любовь к Иисусу Христу, вера в Святую Троицу, молитва Господу и покаяние в грехах. Все очень чинно, спокойно, смиренно. И те люди, которые сначала попали к баптистам, а потом попали в православную церковь, это очень хорошие прихожане. Многие из нас ведь не сразу попали в православную церковь. Кому-то повелось быть у кришнаитов. Кого-то занесла нелегкая каким-нибудь там, каким-то китайским там этим, ушу, феншуй там, что-нибудь еще там. Кого-то, значит, загнали черти, значит, какой-то там индуизм. Кто-то там, не знаю, что еще творил там. Кто что творил, тут непонятно. У нас же просто так в православие не приходит. Сначала они, понимаешь, обнюхают все мусорники, значит, а потом придут в родную церковь. А что не так? Вначале были аплодисменты. Я чувствую, что пора завязывать, как бы. Будем воспринимать последние аплодисменты как это самое, как приближение к финалу. Так вот, люди прошли через массу, у нас чистых православных очень мало. Наши православные, это мало то, что это грешники, пришедшие к Богу в зрелом возрасте. Это еще и грешники, которые полазили по разным вероучениям. А потом уже пришли, и это очень ценно, потому что вас уже не собьешь. Что вы там были, это знаете, то понюхали, то поели, то полизали, значит, уже там вас стошнило, и вы уже знаете, что нет, все, Я к Матушке Богородице, я к Ивану Кронштадтскому, я к Матушке Ксении, я на Всеночную, я вот на Литургию Святую, я на Пасху, я к храму, храму, храму. То есть это уже тоже ценно, потому что вы попробовали. Так вот, те, которые были у баптистов, а потом пришли обратно в церковь святую, в родную, в милую, в святую, православную, соборную и апостольскую, они самые лучшие, они самые здоровые на голову, они менее травмированные. Потому что баптисты плохому никого не научат. Это самые спокойные, нормальные протестанты. Очень близкие к нам, кстати. То есть они запрещают прыгать на службах своих, там, этих, там, плясать там, под синтезатор. У них все очень чинно. Они себе там, женщины все в платочках. Они там как бы не пьют, не курят, там по 8 детей рожают. Евангелие читают, как бы, значит, и ведут себя скромно. Работают хорошо. Обычно руками работают, там, штукатурят, там, красят, там, бригада штукатуров-баптистов, бригада каких-нибудь там плотников-баптистов. Я к ним очень хорошо отношусь, потому что я вижу в них очень близких к нам людей. Они и ушли-то из православной церкви только по одной причине, многие из них, что они не слышали в православной церкви проповеди Евангелия. Я однажды, помню, в Крыму ехал, когда с семьей мы отдыхали, ехали на машине, и бабуленька такая там тормозила, она по дороге, говорит, подвезешь меня, милый, там, куда там... Это недалеко, там пару километров. Да, то есть. И она села и начала рассказывать. И я был, конечно, без рясы, я был просто в майке и за рулем. Ну, жара, лето, Крым. И даже, это самое, она говорит, я вот, вот тут наша церковь, говорит, такая хорошая церковь, я туда хожу, там причащаюсь, там все. Потом. Говорит, а там вот баптистская церковь, говорит, я туда тоже хожу. Слушайте, что она дальше. А мне интересно, она сама рассказывает. Никто за язык ее не тянет, она сама рассказывает. Она говорит, я православная, я люблю нашу церковь, я причащаюсь, я вот молюсь, я все там, все, каждую иконку поцелую, там все на свечечку, там в кружку кину копею. Но у нас, говорит, не проповедуют, а у баптистов проповедуют. Мне так интересно послушать про Господа Иисуса Христа, это все, я себе приду там на лавку, сяду себе в уголочек, вот, и они там, они плохого не говорят, они его любят, Иисуса Христа, они говорят, что он там говорил, там, что он исцелял, там, ходил, там, а я служил бы, мне интересно, говорит, я, говорит, если бы наш батюшка проповедовал, то я бы не ходила бы к этим баптистам, но я так вот хожу к ним, потому что мне нравится послушать про Господа Иисуса Христа, слышите? Мы закаменели, ехали, слушали ее и, конечно, сделали самые головокружительные выводы. Как бы, вот наша Русь святая, понимаете? То есть, действительно, в некоторых храмах не говорят про Господа Иисуса Христа, а людям хочется послушать про Господа Иисуса Христа. Как он ходил, как он исцелял, там, что он думал, что он делал, там, как он сделал то, сказал то. Людям интересно. Потому что про Иисуса Христа это самая сладкая вообще песня, это самое сладкое имя, самый интересный рассказ. Вот даже такие вещи у нас бывают, понимаете? Поэтому еговисты, баптисты и старообрядцы это вообще три вселенные совершенно разные. И, конечно, старообрядцы это просто наши братья, баптисты это самые близкие протестанты и всех остальных к нам, а еговисты это враги Святой Церкви, как бы вот и все. В одно погружение. Мы не принимаем их крещение. Крещение баптистов мы не принимаем. Мы баптисты, те, кто крещены в баптизме и не были крещены в православии, мы их крестим, как положено, троекратным погружением. И миропомазываем, то есть мы их принимаем как оглашенных, как людей, которые изучили Писание, уверовали в Господа и, в принципе, знают наши догматы. Они веруют в то, что Бог есть Троица, Отец, Сын, Дух Святой. У них очень много таких здравых вещей, таких совершенно нормальных, необходимых для нас. Вот, но крещение мы их не принимаем. Допустим, католика с православной венчать можно, или католичку с православным, а баптистку, например, с православным венчать нельзя ни в коем случае. Ни при каком случае. Сначала крестить, потом венчать, да.
Весь город обклеен объявлением о свободной любви. Ну, дети подрастут и скажут, а я знаю, что такое любовь, это на каждом столбе. Вот как с этим бороться и что можно сделать?
Никак, милая, с этим бороться нельзя, к сожалению. Это и в Петербурге этого довольно много. Я, допустим, больше ни в одном городе России, например, на асфальте номеров телефонов, там, типа, жена на 2 часа, например, я не видел. Но в Петербурге это на асфальте пишут, как бы, да, на столбах, на асфальте, на стенах. То есть больше в городах России я такого нигде не видал. Но, ну, что ты сделаешь с этим? Я думаю, что там, где умножился грех, как написано, там благодать приумножилась. То есть там, где, как написано у пророков, не радуйся обо мне, неприятельница моя, хотя я упал, я встану, и хотя я во тьме, но Господь свет для меня. Не всегда будет мрак там, где он сегодня огустел. То есть Петербург — это же город трех революций. То есть здесь дьявол разгулялся в свое время через кровь, бомбы, штыки и всякие другие пыточные безобразия. А потом, когда все стало спокойно и никто не стреляет, как бы дьявол здесь разгулялся через блуд, разврат, как бы, и всякие безобразия уже другого характера, более подходящие к мирной жизни. Это все зависит от того, как мы будем молиться. Блудницы были всегда. Блудниц было иногда очень много. В некоторых городах, таких как Рим или Александрия, блудницы исчислялись сотнями, иногда тысячами. Например, в XII веке в Венеции при общем количестве жителей в 50 тысяч населения блудниц было что-то 12 тысяч, что ли, какое-то кошмарное количество. Я вот недавно почитал там про одного этого самого дожа, историческую справку про 13 век, про Венецию. Да там было что-то на каждые 5 человек одна блудница. Ну, портовый город. Просто там заезжали постоянно эти, как бы, пришлые там эти матросики, как бы, там, и они матросили, как бы, и там было просто какие-то тысячи, тысячи, тысячи этих блудниц. Были святые, которые всю свою жизнь полагали на то, чтобы их спасти. Например, я советую вам прочесть житие Виталия Цареградского, Виталия Александрийского. Удивительнейшее житие. Как человек 60-летнего возраста пришел из пустыни в Александрию, переписал в синодик всех блудниц Александрии, целую пухлую папку составил такую, стал за них молиться, потом стал работать каждый день, там, носить тяжести, рубить дрова, возить уголь, выгребать нечистоты, и заработанную плату относил в один из публичных домов и оставался с девушкой на ночь, беря с нее клятву, что она никому ничего не расскажет. Платил ей за ночь, говорит: ты ложись отдыхай, я помолюсь за тебя. И всю ночь стоял на молитве. А потом утром говорил: и на тебе еще одну цену одной ночи. Пожалуйста, в этот день останься в чистоте. И он так годами обходил все публичные дома Александрии, а там их было очень много, судя по всему. И он занимался этим в течение долгих лет. И там целая драматическая история, как вы потом заметили его, выходящего из публичного дома, и побили его, думали, что монах позорит монашеское звание. А потом, в общем-то, оказалось, что там половина публичного дома опустела, потому что женщины, у которых он ночевал, у них просыпалась совесть, они уходили из этих домов. То есть у истории проституции есть много интересных страниц. Хотя бы даже «Яму Куприна» прочитайте на всякий случай. Это очень красивое, глубокое, прочувствованное, сострадательное произведение, которое пытается показать этих падших женщин с точки зрения того, почему они там, и зачем это все нужно, и как это так опозорился человек, чтобы таинство любви вот так вот позорить каждый день с новым клиентом по 80 раз. В общем, об этом стоит думать просто. Всегда люди должны сначала подумать, почитать, подумать, помолиться, потом поплакать, а потом что-нибудь решится. Это касается и Петербурга, и Гонконга, и Нью-Йорка, и Москвы, и Хацапетовки. Потому что везде есть свои блудницы, кстати. Не только в Петербурге, в Хацапетовке они тоже есть. К сожалению. То есть это вечная тема из человеческой истории. Воровство, братоубийство, блуд, ну и все остальное. Это такая природа человеческая после грехопадения. Что думаете, Петербург хуже всего, что ли? Надо, чтобы мы вот этой массой всей своей как-то вот покаялись, да, и чтобы они тоже... Они же тоже каются, кстати. И некоторые из них приползают в храм в слезах, и некоторые из них меняют свою жизнь, и некоторым удается выйти замуж. Некоторые, они же тоже люди, у них же тоже есть совесть. Некоторые из них верующие. Там вообще кошмар какой-то тоже происходит. Так что это вообще большая тема, здесь ее так вот просто так не решишь. Это люди. И те, кто к ним ходит, это люди. И те, кто их принимает у себя, это люди. И это очень страшная тема, в общем. Так что вот так.